Евангелие от Луки, 12 глава, 1 стих. Для иудеев закваска символизировала зло. Она представляла собой кусок теста, оставленный от предыдущего раза, в котором уже начался процесс брожения. Иудеи приравнивали брожение к гниению, и потому закваска символизировала у них всякий грех. Иногда они употребляли слово «закваска» в том же смысле, в котором мы употребляем выражение «первородный грех» или «естественный порок человеческой природы». Учение или закваска фарисейская состояла в том, что они представляли Мессию с атрибутами, признаками чудес, знамений, побед, таинственных явлений, национального триумфа и политического господства иудеев. Внешние действия они ставили выше духовного содержания. Соблюдение традиций для них было важнее Божьих заповедей. Их учение или их закваску Иисус Христос показал очень ясно в Евангелии от Матфея. Прочитаем эти слова. «Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилие одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель»» Евангелие от Матфея, 23 глава, с 4 по 7 стих. Предостерегая своих учеников от закваски фарисейской, то есть внешнего показного благочестия, Господь Иисус Христос говорит: «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос. Все же вы – братья, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Евангелие от Матфея, 23 глава, с 8 по 12 стих. Иисус Христос обличает фарисеев в закваске лицемерия, самоправедности, тщеславия и гордости. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиенны, вдвое худшим вас». «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие». «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их». «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония». «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших». Евангелие от Матфея, 23 глава, с 13 по 32 стих. Евангелист Марк пишет, что надо беречься и закваски Иродовой. Евангелие от Марка, 8 глава, 15 стих. Закваска Иродова означает мирское мировоззрение. Ирод признавал веру в Бога только постольку, поскольку это было выгодно для его карьеры. И его господство было основано на земной власти, величии и победах, которые можно одержать с помощью силы. Обе точки зрения фарисеев и иродиан были опасны для сердечной веры учеников. Эти небогоугодные пороки действуют тихо и незаметно, как закваска. Никто в мире не свободен от этой опасности. Будем же хранить свои сердца от закваски фарисейской и Иродовой. Евангелие от Луки, 12 глава, 2-3 стихи. Иисус Христос говорит: «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Истину скрыть нельзя, она обладает чем-то неразрушимым. Люди могут отказаться познать или принимать истину, стараться подавить, стереть или изгладить ее из умов, но она всегда восторжествует». В Священном Писании истина характеризуется как количественным, так и качественным аспектом. В исторических повествованиях Ветхого Завета истина отождествляется с личной праведностью и исторической достоверностью. Истина – это также свойство, присущее тем словам, которые от Господа. В Псалтире об истине говорится как об основополагающем атрибуте постоянной принадлежности Бога, как о качестве, которым хотел бы обладать сам псалмопевец. В книге притчей истина описана как обретение, к которому должен стремиться человек наряду с мудростью, учением и разумом. Книга притчей, 23 глава, 23 стих. В Евангелии от Иоанна Иисус Христос – Слово, ставшее плотью, полон благодати и истины. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. И является источником благодати и истины. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 17 стих. Для Иоанна истина отождествляется с личностью Иисуса Христа и олицетворяется им. Иисус Христос говорит о себе: «Я есть путь и истина и жизнь, и поэтому только через Него можно прийти к Отцу». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Даже когда Иисус Христос уйдет, служение истине будет продолжаться, потому что Утешитель – Дух истины. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 17 стих. «Будет действовать в церкви и в мире». Итак, истина есть то, что соответствует действительности, действительное положение вещей, правда, подлинность и правдивость. В обычной речи истинами называются такие мысли и слова, которые соответствуют действительности, или же сама действительность, раскрывающаяся, становящаяся ясной и очевидной. Глагол «аман» или «аминь» – второе послание Коринфянам, 1 глава, 20 стих, производным от которого является «эмет» – «истина», означает в основном быть твердым, надежным, достойным доверия. Соответственно, истина является качеством того, что устойчиво, испытано, на что можно опереться. Истина есть Господь наш Иисус Христос, как он засвидетельствовал о себе: «Я есмь путь и истина и жизнь». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. «Истина есть Слово Божье». «Слово Твое есть истина». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 17 стих. «И истина есть Бог». И откровение истины спасения есть откровение Бога о себе. Вседержитель снимал покровы тайны с божественных свойств Христа, сделавшихся невидимыми падшим людям, его любви, милосердия и долготерпения. Поэтому сущность богооткровенной истины есть неизменная любовь Божья к людям. «Что значит, — говорил Феофан Затворник, — ходить в истине?» Псалом 85, стих 11. «Значит, приняв истину в сердце, так держать себя в мыслях и чувствах, как требуется истиной. Бог есть везде и все видит. Это истина. Кто примет эту истину сердцем и станет держать себя и внутренне, и внешне так, как бы перед ним был сам Бог – и все в нем видел, то будет и ходить в этой истине. Бог все содержит, и без него мы ничего не можем успешно делать. Это истина. Кто примет ее сердцем и станет во всем, что бы ни делал, обращаться в молитве за помощью к Богу и принимать все, что бы с ним ни случилось, как от руки Господней, тот будет ходить в этой истине». Смерть каждый час может нас похитить, а по смерти – суд. Это истина. Кто примет эту истину сердцем и станет так жить, как бы должен был сию же минуту умереть и предстать на суд Божий, тот будет ходить в этой истине. Так и относительно всякой другой истины. Время идет вперед. Можно грозить пытками человеку, открывшему истину. Можно назвать его глупцом и пытаться высмеять его на суде. Но это не меняет истины. «Не в наших силах, — говорил один христианин, — повесить или запереть истину. На истину можно напасть. Ее можно задержать, подавить. Над ней можно смеяться. Но время будет ее мстителем. И истина восторжествует». Нет ничего светлее и сильнее Божьей истины. Истина открыто предлагает себя всем желающим видеть ее красоту. Она не любит скрываться, не боится опасности и клеветы, не домогается народной славы. Она стоит выше всего, подвергаясь, конечно, тысячам наветов, но оставаясь непреоборимой. Прибегающих к ней она защищает, как крепкой стеной, величием своей силы. Человеку не следует бороться против истины. Она непобедима. Будем же любить истину и жить поистине. Далее Иисус Христос говорит, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Все приобретает гласность. Человек может длительное время притворяться и прятать свою истинную сущность, но придет день, когда каждое недоброе слово и все небогоугодные мысли сделаются гласными. Все закрыто только временем, но пробьет час, когда все откроется и станет явным. Поэтому будем постоянно молиться с псалмопевцем. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Псалом 18, стих 15. «Истина обнаружится, и время покажет добродетель последователей Христа и злобу клеветников». «Подождите немного, — говорил Иоанн Златоуст, — и все будут называть вас спасителями и благодетелями. Время все сокровенное откроет, оно изобличит и клевету врагов, и откроет вашу добродетель». «Господь осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Первое послание Коринфянам, 4 глава, 5 стих. «Будем же во всем верны Господу». Евангелие от Луки, 12 глава, 4-5 стихи. «Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь». Боязнь или страх – это состояние сильной тревоги, беспокойства, сильное смятение перед какой-либо бедой или опасностью. Христианину не надо тревожиться и страшиться ни по поводу прошлого, ибо оно уже миновало, ни о настоящем, которое уже наступило и о котором Господь говорит: «Как дни твои будет умножаться богатство твое». Книга Второзакония, 33 глава, 25 стих. «Не о завтрашнем дне, так как о нем позаботится сам Господь». Не бойтесь. Страх никогда не служит целям благовестия. Чтобы как должно воспринять Слово Божье и передать его слушателям, нужно успокоиться и внимать тому, что говорит Господь. Бог через пророка Исаию говорит: «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские». Книга пророка Исаии, 48 глава, 18 стих. Однажды на проповеди английского реформатора Латимера, который позже был сожжен на костре, присутствовал король Генрих VIII. Латимер знал, что его проповедь не доставит королю удовольствия, и потому вслух заговорил на кафедре сам с собою: «Латимер, Латимер, Латимер! Будь осторожен в том, что ты говоришь! Король Генрих находится здесь!» Он помолчал, а потом сказал: «Латимер, Латимер, Латимер! Будь осторожен в том, что ты говоришь! Царь царей находится здесь!» О Джоне Ноксе сказали после похорон: «Здесь покоится тело человека, который так боялся Бога, что никогда не боялся людей». Христос говорит о гиенне. Слово «гиенна» встречается 11 раз в Новом Завете и переведено как «ад». Это название Иисус Христос дал долине Энном. Место за стенами Иерусалима, где беспрерывно сжигались нечистоты и мусор. Иисус назвал ад местом, где обитают черви, не угасает огонь, не прекращается плач. Там злые будут страдать от угрызений совести и мук. В аде, гиенне, нет конца мучению. Там страдают различными муками и страдают вечно. Пройдет 100 лет страданий, 1000 лет, а мучения только что начнутся. Пройдет 100 тысяч лет, 100 миллионов, 1000 миллионов лет и веков, а мучения начнутся снова. Если бы ангел принес грешнику весть, что Бог избавит его от ада, когда пройдет столько миллионов веков, сколько песчинок на земле, и тогда бы несчастный грешник почувствовал большую радость при этой вести, нежели человек, которому бы вдруг объявили, что он сделан царем большого государства. Да, это истинно так, потому что грешник сказал бы: «Правда, что надо ожидать бесчисленное число веков, но, наконец, настанет день, в который прекратятся мои мучения». Но нет, сколько бы ни прошло веков, ад как бы начинается снова. О, ад! О, вечность! Как грешник, зная все это, может продолжать жить в грехе? Огонь адский будет какой-то таинственный, с необъяснимой способностью жечь тела грешников и сохранять их целыми. Сила его не только не будет слабее нынешнего огня, напротив, как учат святые отцы, нынешний огонь столь же слаб в сравнении с ним, сколько написанный на картине огонь слаб в сравнении с действительным. Господь Иисус говорит: «Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать, но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиенну. Ей, говорю вам, того бойтесь». Бога надо бояться больше, чем людей, и надеяться на Него надо больше, чем на людей. Никакое наказание, которому могут подвергнуть христианина люди, не сравнится с конечной судьбой человека, который виновен в непослушании Богу. Люди могут убить, но только Бог может осудить человека на вечную погибель. Библия говорит: «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая». Книга Откровений, 21 глава, 8 стих. Наказания, которым могут подвергнуть человека люди, не идут ни в какое сравнение с теми, которые может наложить Бог, и человеческие награды несравнимы с наградами Господа. Апостол Иоанн в книге Откровения пишет: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога, с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле: «Се, творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». Книга Откровений, 21 глава, с 1 по 5 стих. Какое счастье и награда быть жителем нового Иерусалима! Наш страх перед Богом должен быть обусловлен не тем, что Он нас накажет, а тем, что мы можем огорчить Его любовь. Бог есть любовь. Первое послание Иоанна, 4 глава, 8 стих. И Он – Бог Святой. Книга пророка Исаии, 43 глава, 15 стих. В наших сердцах и мыслях всегда должно быть место для любви, которая отвечает на любовь Божью, и для почтения, благоговения и страха, которые отвечают Его святости. Любовь Божья к человеку – любовь из чувства сострадания. Любовь человека к Богу – любовь из чувства благодарности. Бог хочет, чтобы мы, увидев Его, полюбили Его и, достойно оценив Его голгофскую жертву, прониклись к Нему чувством горячей благодарности. Наша любовь к Богу – акт внутренней сердечной привязанности к Нему. Любить по Евангелию – значит жить для того, кого любишь, жить жизнью того, кого любишь. Будем же ходить в страхе перед Господом и будем больше и больше любить Его. Евангелие от Луки, 12 глава, 6-7 стихи. «Не пять ли малых птиц продаются за 2 оссария? И ни одна из них не забыта у Бога». Оссарий – это медная монета небольшой стоимости. Чтобы подчеркнуть участие Бога в защите учеников, Господь Иисус сказал о Его заботе о малых птицах. Евангелист Матфей пишет, что 2 малые птицы продаются за 1 оссарий. Евангелие от Матфея, 10 глава, 29 стих. А Лука пишет, что 5 малых птиц продаются за 2 ассария. Иными словами, одну малую птицу отдают в придачу, если куплены 4. Однако даже эта малая птица, не имеющая ценности, не забыта у Бога. Бог заботится обо всем своем творении. Псалмопевец говорит, «Ты произращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвесть из земли пищу. Насыщаются древа Господа, кедры ливанские, которые Он насадил, на них гнездятся птицы, ели жилища аисту, высокие горы серном, каменные утесы – убежище зайцам. Он сотворил луну для указания времен, солнце знает свой запад. Ты простираешь тьму, и бывает ночь, во время нее бродят все лесные звери, львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свои логовища. Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Как многочисленны дела твои, Господи! Все соделал ты премудро, земля полна произведений твоих». Это море, великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими, там плавают корабли, там этот Левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. Все они от тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу их в свое время. Даешь им – принимают. Отверзаешь руку твою – насыщаются благом. Псалом 103, стихи с 14 по 28. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву, дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему. Псалом 146, стихи 8-9. Иисус Христос говорит, что если Бог так заботится о малой птице, то насколько больше Он заботится и хранит тех, кто несет благую весть людям. А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Бог создал мир и направляет историю. Он заботится как обо всех людях в целом, так и о каждом человеке в отдельности, и особенно о своих учениках и ученицах, любящих его. Господь через пророка Исаию говорит, «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих. Стены твои всегда предо мною». Книга пророка Исаии, 49 глава, 15-16 стихи. Его забота о нас, людях, так велика, что Он отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16-17 стихи. Будем же постоянно благодарны Господу за Его заботу, любовь и попечение о нас. Евангелие от Луки, 12 глава, 8-9 стихи. «Всякого, кто исповедает Меня пред человеками». Этими словами Иисус Христос требует от нас, христиан, публичного исповедания и требует его ради нас. Это путь к получению благословения, сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Послание Римлянам, 10 глава, 10 стих. Исповедовать значит прежде всего открыто говорить о величии Иисуса Христа и обо всем, что Он совершил и совершает ради нашего спасения. Открыто перед всеми говорить о вере в Него, о любви, доброте и силе Его. Исповедание, благодарение, хвала и благословение постоянно связаны. Своей исходной точкой они имеют дела Иисуса Христа. Свидетельство об этих делах стоит в центре исповедания. Исповедовать Господа на словах, а в делах показывать противное, не только бесполезно, но и вредно для нас. «Кто исповедает меня пред человеками, и Сын человеческий исповедает пред ангелами Божиими». Слово «ангел» происходит от греческого «ангелос», то есть «вестник», «посланник». В Библии 302 раза говорится об ангелах, в Ветхом Завете 131 раз и в Новом Завете 171 раз. «Ангелы», — говорил Григорий Богослов, — «светозарны и невидимы. Они свободно ходят вокруг Великого престола, быстродвижимые умы, пламени, божественные духи, и усердно служат высоким велением Бога. Ангелы – прекрасные и величественные творения. Их присутствие вызывает такой благоговейный страх, что те, кому они являются, приходят в оцепенение или на какое-то время лишаются чувств». Пророк Даниил говорит: «И услышал я глас слов его, и как только услышал глас слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле». Книга пророка Даниила, 10 глава, 9 стих. «Как в ясный полдень небо бывает чистым, не затемняясь никаким облаком, так и природа ангелов пребывает светлой и блистательной, не омрачаясь никакой похотью. У ангелов нет ни ссор, ни споров, ни недоразумений. Каждый имеет все, что остальные, и все вмещают в себя полноту совершенства, потому что ангельское богатство – не какое-нибудь органическое вещество, которое нужно разделять для многих, но невещественное стяжание и богатство разумения. И поэтому совершенство их – во всяком из них, пребывая всецельным, всех делает равнобогатыми». Бог посылает своих ангелов для охраны и для помощи тем, которым дано право на наследие обетованных благ в жизни будущей. Чудесно, что видимый свет по велению Божьему создан для нас, но еще чудеснее, что святые ангелы служат нашему спасению. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его. Псалом 33, стих 8. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Послание Евреям, 1 глава, 14 стих. Ангел не отступает от всех уверовавших Господа, если только не отгоним его сами плохими делами. Как пчел отгоняет дым и голубей смрад, так и хранителя нашей жизни, ангела, отдаляет прискорбный и смрадный грех. Поскольку святого ангела, ополчающегося вокруг боящихся Господа, имеет каждый из нас, то грехи могут стать причиной бедствия. Нас перестанет закрывать стена, то есть светлые силы, которые делают людей непоколебимыми, пока пребывают с ними. Будем верны Господу Иисусу Христу и послушны Ему, будем любить Его и хранить себя от всякого греха и зла. И Господь никогда не оставит нас, и наш ангел-хранитель всегда будет помогать нам в служении Иисусу Христу и во всяком богоугодном деле. Кто отвергнется Меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божиими. А евангелист Матфей пишет: «Кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным». Евангелие от Матфея, 10 глава, 33 стих. Отречься – это не признать своим, объявить кого-либо близкого чужим, отказаться от знакомства и связи с кем-либо близким. Римский легат в Вифании Плиний-младший писал императору Траяну о том, как он обращался с христианами в своей провинции. Анонимные осведомители донесли, что некоторые люди – христиане. Плиний сообщает, что он дал этим людям возможность воззвать к римским богам, принести возлияние идолу императора, а потом потребовал от них в качестве последнего доказательства – проклясть имя Христа, и добавляет: «Но тех, которые настоящие христиане, к этому склонить невозможно». И в наши дни человек может отрекаться от Иисуса Христа. Во-первых, христианин может отрекаться от Иисуса Христа молчанием. У одного французского писателя есть повествование о том, как муж вводит молодую жену в знатную семью. Эта семья не одобрила его брак, но все промолчали, после чего молодая женщина сказала, что она всю свою жизнь боялась угрозы невысказанного. Эта угроза невысказанного может иметь место и в христианской жизни. В жизни часто появляются возможности сказать слово об Иисусе Христе, о Его любви и милосердии, выразить свой протест против зла, занять твердую позицию и показать всем, на чьей стороне мы стоим. И часто в таких ситуациях бывает проще и безопаснее промолчать, чем сказать. Но такое молчание есть не что иное, как отречение от Господа Иисуса. Трусливым молчанием некоторые христиане часто отрекаются от Иисуса Христа. Во-вторых, христианин может отрекаться от Иисуса Христа своими делами. Человек может вести такой образ жизни, что его жизнь становится непрерывным отречением от веры, которую он исповедует. Человек, который дал обещание Господу быть верным Ему, может быть виновен в разных греховных сделках и нарушениях христианской жизни. Христианин должен всегда смотреть на Иисуса Христа, который отдал свою жизнь ради спасения грешников, был кроток и смирен сердцем. Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. Но с сожалением следует сказать, у нас часто отсутствует христианское смирение, милосердие и доброта. Постоянная греховная жизнь есть постоянное отречение от Иисуса Христа, если оно и не произносится устами. В-третьих, человек может отрекаться от Господа своими словами. Иногда христианин может сказать: «Я являюсь членом церкви, но не придаю этому большого значения и не желаю отличаться от других». Это есть не что иное, как отречение от Христа словами. Библия же говорит: «Вы показываете собою, что вы письмо Христово». Второе послание Коринфянам, 3 глава, 3 стих. «Вы – соль земли, вы – свет мира». Евангелие от Матфея, 5 глава, 13 и 14 стихи. Наш христианский долг заключается не в том, чтобы сообразовываться с миром, но чтобы изменить его. Будем постоянно помнить, что только любовь к Иисусу Христу, самая искренняя и сердечная, может сохранить нас, христиан, от отречения от Христа. Будем же любить Его больше и больше. Евангелие от Луки, 12 глава, 10 стих. Иисус Христос говорит своим ученикам о хуле на Духа Святого, грехе к смерти. Этот вопрос волнует многих христиан и является загадкой для толкователей Библии. Каковы признаки этого вечного греха? Во-первых, одним из них является сознательное нарушение Божьей воли. Фарисеи обвиняли Иисуса Христа в связи с Вельзевулом. Не по неведению, а вполне сознательно. Злое желание повредить Иисусу Христу у них преобладало над страхом наказания за грех. Злой человек, как змея, вырабатывает яд в сердце своем и отравляет им жизнь не только других, но и свою собственную. Нельзя спасти свою душу злом, нельзя прийти к добру дорогой зла, как нельзя прийти домой, идя от дома. Мудрейший из людей Соломон говорит: «Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий». Книга притчей, 16 глава, 27 стих. Во-вторых, иудеи верили, что Дух Святой дает людям способность узнать истину Божью, когда она вошла в их жизнь. Но если человек отказывается развивать данные ему Богом способности и проявлять их, в конце концов он их потеряет. Человек, довольно долго живущий в темноте, утрачивает способность видеть. Человек, довольно долго не встающий с постели, способность ходить. Человек, отказывающийся серьезно заниматься, теряет способность к обучению. Так человек, достаточно долго отказывающийся прислушаться к направляющему голосу Духа Божьего, в конце концов лишается способности познавать истину Божью, видя ее. Он начинает считать добро злом, а зло добром. Глядя на милосердие и любовь Божью, он может видеть в них дьявольское, сатанинское зло. В-третьих, слово «хула» означает осмеяние, поношение или ругательство. Хула на Духа Святого – не случайно оброненное слово, а сознательное и открытое ругательство над ним. Если прочие небогоугодные дела и поступки милостиво прощаются, то милосердие не бывает тем, кто сознательно отрицает Бога в Господе Иисусе Христе. Сознательное отрицание заключается не только в неверии в Бога или в непризнании Господа Иисуса Христа Богом, но также и в неприятии Слова Божьего и непослушании Ему. Этот отказ выражается по-разному. Нечестивый сознательно отрицает существование Бога, кощунствующий – его действенное присутствие на всем протяжении исторического процесса. Книга пророка Исаия, 5 глава, 19 стих. Мятежник – суверенность его воли. «Тот, кто бросает вверх камень, – говорил Иоанн Златоуст, – не может пронзить небо и даже достичь его. Камень падает ему на голову. Так и тот, кто хулит блаженное существо Божие, никогда не может нисколько повредить ему, ибо оно столь велико и высоко, что недоступно ни для какого вреда, но сам изощряет меч на свою душу, оказываясь неблагодарным благодетелю». В-четвертых, для слушавших Иисуса Христа фарисеев слова «Дух Святой» были равнозначны слову «Бог» или, по крайней мере, «Дух Божий». Таким образом, выражение «хула на Духа Святого» было для фарисеев равнозначно словам «хула против Бога». Следовательно, становится понятным, почему всякий другой грех и хула простятся людям, а хула против Духа Святого не простится, потому что последнее есть выступление против самого Бога и вместе с тем приближение человеческого духа к злому духу, вина которого никогда не будет прощена». Такое злословие свойственно только отверженным духом злобы, которые никогда не приглашались к покаянию и никогда не могут раскаяться. В этой хуле отрицается сам Бог, как существо всеблагое, всеправедное, всемогущее, со всеми его свойствами и вместе с тем в самом корне отрицается вся богоугодная нравственность. Это самое глубокое падение человека, из которого не может его вывести благодать Божья, потому что она в таком хулении отрицается. Человеческий дух, произнесший такую хулу, становится на одну ступень с нечистым духом. Сближение книжников и фарисеев с нечистыми духами и дало повод Иисусу Христу говорить не о Боге, а о хуле на Духа Святого. Кто богохульствует, тот наносит раны самому себе. В-пятых, в послании к евреям говорится о тех, которые отпали. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпавших – опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему». Послание евреям, 6 глава, с 4 по 6 стих. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение, я воздам, говорит Господь, и еще». Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого. Послание евреям, 10 глава, с 26 по 31 стих. Это были люди, которые лично пережили великие Божьи благословения, но пренебрегли ими. Их действия сравниваются с распятием Иисуса Христа. Но эти грехи не имеют ничего общего с обычным падением, так как при обычном падении речь идет о невыдержанном искушении, но не о сознательном решении грешить. Нельзя назвать грехом к смерти внезапно появившуюся мысль или сомнение. К этому греху не относится также несознательное неверие в Иисуса Христа. Это является большим заблуждением, но не грехом к смерти. Апостол Петр отрекся от Иисуса Христа, но все же получил прощение своей вины. Грех к смерти – это сознательный, умышленный и открытый грех против Бога. В-шестых, почему же нельзя получить прощение за грех к смерти? Люди, виновные в этом грехе, не могут получить прощение, потому что их невозможно обновить покаянием, то есть они не могут покаяться, а Господь обещает прощение грехов только кающимся. Но те, которые не каются, не могут получить прощение. Сердца их окаменели. Поэтому на основании послания к евреям мы можем сказать, что человек, который скорбит и переживает о своем грехе, не совершил греха к смерти. Но для тех, которые распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему, послание евреям, 6 глава, 6 стих, не остается более жертвы за грехи. Грех к смерти поражает всю духовную основу человека – и у таких людей начинается противоестественный процесс. Они зло считают добром, и добро – злом. В книге Мильтона «Потерянный и возвращенный рай» сатана говорит: «Зло, будь ты моим добром, в душе такого человека царит кромешная тьма. Такой человек может совершать преступления и наслаждаться. Доброта и любовь Иисуса Христа раздражает таких людей и толкает их на постоянную борьбу против Господа и Его истины. Почему такой грех является смертельным и непростительным? Один из служителей Божьих называл его сконцентрированной порочностью. Бенгель говорил, что все другие грехи являются человеческими, этот же – дьявольским, сатанинским. Почему же этот грех непростительный? Чем он так ужасно отличается от остальных грехов? Ответ прост. Когда человек достигнет этой стадии, покаяние становится уже невозможным. Если человек не желает распознать добродетель и добро, когда видит их, он не может уже желать их. Если человек не способен распознать порок, он не может сожалеть о нем. В нем не могут проснуться стыд, сожаление и желание расстаться с пороком. А кто не может, несмотря на все прегрешения, любить добро и ненавидеть зло, тот не может раскаяться. А кто не может раскаяться, тот и не может быть прощен, потому что раскаяние – единственное условие прощения. Грех против Святого Духа – это полная потеря чувства греха. Кто же совершает грех против Духа Святого? Кто же хулит Духа Святого? Эти вопросы тревожат многих христиан. Хулят Духа Святого те, кто сознательно отказывается от Господа Иисуса Христа. Пусть не тревожатся об этом грехе те, кто принял Иисуса Христа и живет в общении с Ним. Пусть не тревожатся о грехе к смерти и те, которые впали в тот или другой грех. Если они продолжают льнуть, тянуться к Иисусу Христу, они не совершили этого страшного греха, греха к смерти. Да сохранит нас Господь от греха к смерти, и да даст Он нам силы на то, чтобы наши слова и дела всегда были добрыми и богоугодными. Евангелие от Луки, 12 глава, 11-12 стихи. Здесь Иисус Христос говорит о гонениях. Он всегда говорил своим последователям, что они избрали трудный и тяжелый путь. «Когда же приведут вас в синагоги?» Эти слова нельзя читать без чувства глубокого изумления, крайнего удивления перед честностью Иисуса Христа. Он всегда говорил людям правду, и только правду, также и с тем, что их ожидает, если они последуют за Ним. В Иерусалиме находился Синедрион. Синедрион – слово греческое, еврейское – Санхедрин, то есть Верховный суд, который по Талмуду является продолжением избранного Моисеем Совета 70 старейшин. Книга чисел, 11 глава, 16 стих. Синедрион главным образом разбирал дела, касающиеся религиозных вопросов, например, богохульства, отпадения, лжеучений. Его власть по этим вопросам распространялась далеко за пределы Иудеи. В его состав входили первосвященники, старейшины и законники. Однако в данном случае имеются в виду местные синедрионы. Эти синедрионы включали 23 влиятельных представителя, которые несли ответственность за то, чтобы в местной иудейской общине царил мир. «В синагогах своих будут бить вас». Евангелие от Матфея, 10 глава, 17 стих. Такие наказания действительно совершались в синагогах. Об этом говорит апостол Павел. Он, будучи Савлом, многих святых заключил в темнице, и когда убивали их, подавал на то голос. «И по всем синагогам многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса». Книга Деяний, 26 глава, 10-11 стихи. Апостолов также приводили к правителям. Так Павел должен был предстать перед Феликсом, Фестом и Агриппой, ожидая суда императора Нерона. Книга Деяний, 24 глава, 27 стих, 25 глава, 23 стих. Апостол Павел пишет: «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Послание Римлянам, 8 глава, 28 стих. Религиозные организации и некоторые церкви не хотят, чтобы нарушали их порядок и традиции, а поэтому иногда бывает, что человек, пришедший с вестью от Бога, встречает недоброжелательность и вражду окаменелой ортодоксальности. «Да сохранит нас Господь от такой черствости!» Христиан ненавидели и преследовали за имя Иисуса Христа в первые века. Свою земную жизнь закончили мученически все апостолы, кроме Иоанна, который отошел в вечность своей смертью, но и он был сослан на остров Патмос за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Книга Откровений, 1 глава, 9 стих. Сюда можно отнести гонения на христиан со стороны Нерона. И таких преследований и гонений христиане пережили много. Христиан ненавидят и гонят за имя Иисуса Христа и в наши дни. Они были гонимы и преследуемы во всех социалистических странах, особенно в Советском Союзе, Китае и Албании. Только один Иисус Христос знает количество христиан, которые закончили свою земную жизнь мученически. Но как же в дни этих гонений поступали и поступают христиане? Апостол Павел пишет: «Даже до ныне терпим мы голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне». Первое послание Коринфянам, 4 глава, с 11 по 13 стих. «Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить». Иисус Христос убеждает, чтобы мы, христиане, не волновались о том, что нам сказать. Бог даст нужные слова и мысли. «Я, Бог, буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить фараону». Книга Исход, 4 глава, 12 стих. А в книге Деяний написано: «Некоторые из так называемой синагоги либертианцев и киренийцев и Александрийцев, и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил». Книга Деяний, 6 глава, 9-10 стихи. Ученикам и ученицам Иисуса Христа в такие критические часы и минуты не надо заботиться о том, что говорить. Дух Божий будет пользоваться ими, как своими орудиями, и через них скажет то, что нужно сказать. Страдания апостолов и всех христиан будут служить свидетельством об Иисусе Христе перед правителями, царями и язычниками. В то время как злые люди будут подвергать учеников Господа позору и страданиям, их переживания будут направлены Богом к осуждению злоумышленников, в защиту благочестивых и к прославлению Господа. Так в дни царя Дария его князья, сатрапы, советники и военачальники в зависти своей решили погубить благочестивого Даниила, привели его и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». И принесен был камень и положен на отверстие рва, и царь запечатал его перстнем своим и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении о Данииле. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному, и, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался перед ним чист. Да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо рва. И поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их, и жены их, и они не достигли до дна рва, как львы овладели ими и сокрушили все кости их. После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле: «Мир вам да умножится! Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что Он есть Бог живой и пресносущий, и царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов». И Даниил благоуспевал в царствовании Дария и царствовании Кира Персидского. Книга пророка Даниила, 6 глава, с 16 по 28 стих. Один христианин рассказывал, что недалеко от Воркуты строили новую шахту. В бригаде работали двое христиан. В воскресенье они отказывались от работы, за что их часто и сильно избивали. Новый начальник лагеря решил с ними покончить. Однажды в воскресенье, когда христиане опять отказались от работы, заключенные увидели, что среди охраны вместо двух овчарок – шесть. И к тому же голодные. Начальник лагеря приказал христианам выйти из строя. Заключенные затаили дыхание. Все знали, что это значит. Они вышли вперед, вначале старик, а за ним юноша. Их вывели за ворота и приказали идти в сторону тундры. Затем пустили вслед им голодных собак. Когда заключенные услыхали, что их догоняют щелкающие зубами и громко дышащие собаки, они остановились и повернулись навстречу собакам. Сложив молитвенно руки, они подняли лица к небу. Каждый знал, что через несколько секунд собаки настигнут их и разорвут. Многие из глядевших на эту картину закрыли лица руками. Но что это? Голодные собаки, подбежав к христианам, неожиданно в замешательстве стали бегать вокруг них, бросаясь в стороны. Постепенно злой лай их перешел в радостный визг. Собаки ползали по земле вокруг узников, а потом начали лизать им ноги. Кроме того, как только прекратился собачий лай, люди услышали пение. Звучал какой-то христианский гимн. Заключенные и некоторые охранники в ужасе начали креститься, многие плакали. Начальник лагеря молча ушел к себе. Наконец, один из охранников позвал собак назад, а христианам приказал вернуться в строй. «В этот момент, — говорил очевидец, — я понял, что есть сила, которая сильнее всех земных сил». В эти дни многие из заключенных обратились к Господу и стали христианами, и я в том числе. Все бессильны там, где Бог являет свою силу. Даниил и эти два безымянных брата были верны Господу. Будем же верными Ему и мы».